мы сегодня посвятим урок 9 Абу, отойдем немного от нашей общей темы, но недалеко, потому что я попытаюсь с вами сегодня разобрать статью, опять же, Рав Шимшон Рафаэль Ирша о 9 Аве и о актуальности этого поста, что требует от нас этот пост, что требует от нас мудрецы, что они хотели передать этим постом практически. Рав Ирш приводит, в начале статьи приводит псуким стихи из пророков, пророк Захария, и там описывается очень интересная ситуация. Еврейский народ вернулся из вавилонского изгнания. И у них задается вопрос, они были в изгнании. В изгнании они постились определенный пост 5 месяца. И они задаются вопросом сейчас, продолжать ли уже после самого изгнания, когда они уже вернулись в Израиль, продолжать ли поститься, продолжать ли вести этот пост. И вот так это звучит. Я немножко зачитаю. И написано так, спросили пророка, да, сказать священникам, которые в доме Господа Цвакота, и пророкам так, плакать ли мне в 5-й месяц, воздержаться ли, имеется в виду воздержаться как пост, как делал я уже столько лет. То есть это и был вопрос народа, вопрос к Всевышнему, надо ли воздерживаться в этот пост, когда мы уже вернулись в Израиль. На это отвечает Всевышний через пророка, говорит пророк, скажи всему народу страны и священникам так, когда постились вы и плакали в 5-й и в 7-й месяц, и уже 70 лет, так вы для меня постились вы? А когда едите вы, когда пьете, разве не сами едите и не вы сами пьете? Мы с вами уже видели и рассматривали этот стих, который привел Рамбам в своей книге «8 глав Рамбама», предисловие к трактату. А вот там Рамбам, ну, грубо говоря, наезжает на идею бичевания такого, да, самонаказания, то есть когда люди переходят, самоистязание такого, когда люди постятся, принимают на себя разные посты, принимают на себя разные мучения, ходят в неудобной, некомфортной одежде и так далее, думая, что тем самым образом они как-то возвышаются духовно. И Рамбам им приводит вот этот стих, приводит против них вот этот вот стих, который говорит Всевышний, вы поститесь ради меня, зачем мне нужны ваши посты? Не ради меня вы поститесь, и не ради меня вы кушаете. Кушайте ради себя. И поститесь тоже, как мы уже разбирали не раз, что собой означает пост и для чего он предназначен. Но естественно, что он не нужен Всевышнему. То есть не для Всевышнего нужен пост. Всевышний никакого удовольствия не получает от того, что мы мучаемся и постимся и так далее. Дальше было сказано, и дальше были такие слова, и было слово Господник Захарии, да, к пророку Захарии. Сказано так. Так изрек Господь Цвакот, говоря. Судом истинным судите, и справедливость, и милосердие оказывайте каждый брату своему. То есть быть на требуется, чтобы был суд, и чтобы была справедливость. И вдовы, и сироты, и пришельцы, и бедняка не притесняйте, и зла не замышляйте каждый против брата своего в сердце своем. Но они не захотели внимать, выставили плечо непокорное, ушами и тугими сделали, чтобы не слышать, и сердце свое алмазом сделали, чтобы не слышать Тору, и так далее, и так далее. И в конечном итоге Всевышний, как бы пересказывает это Захарии, он изгнал их из земли Израиля, и рассеял я их по всем народам, которых не знали они, и страна-то опустела после них, и так далее, и так далее. Дальше говорится, так сказал Господь Цвакот, пост 4 месяца, да? И пост 5, и пост 7, и пост 9 будет для дома Иуды радостью и весельем, и праздниками хорошими. И правду, и мир любите. Здесь, опять же, Рамбам видит доказательство в том, что нет никакого смысла в самом посту. Нам обещает Всевышний, что те траурные события, которые мы отмечаем этими постами, они забудутся. То есть веселье, избавление, спасение, возвращение на нашу землю, веселье того, что мы сможем отстроить правильное общество, отстроить правильное государство, ведомое и управляемое истинными законами Торы и так далее, это само веселье будет такое огромное и большое, что она погасит, скажем так, да, она затемнит все те воспоминания о трауре, и практически не будет никакой причины находиться в траурах, и все эти траурные дни станут для нас днем веселья. И дальше заканчивается этот стих постановлением пророка: «И правду, и мир любите». То есть нам требуется, от нас требует Всевышний что? Не пост. Не пост то, что требует от нас Всевышний. И не самоистязание, как мы с вами сказали. Это не для Всевышнего. В основном пост, самоистязание и все вот эти вот обычаи, они ну, скажем, даже не самоистязание, а сами посты в еврейском народе, они относятся для напоминания, для пробуждения. Человек должен пробудиться от своего вот этого вот сна, в котором он находится, да, вот этой рутины жизненной, и вспомнить те самые ошибки прошлого, которые у него были. Для чего? Чтобы их больше не повторять. Смысл поста – это не для того, чтобы понравиться Богу, не для того, чтобы там каким-то образом, не знаю, уничтожить себе материальность или что бы то ни было, все вот эти вот идеи, которые мы слышим. Нет, не в этом смысл постов. Смысл поста – это когда человек немного меняет свою жизненную рутину. Он останавливает свой вот этот вот обычный, привычный ему образ жизни для того, чтобы пробудиться и вспомнить ошибки прошлого. Поэтому эти посты назначаются именно на те самые дни, в которых и проявились эти ошибки, результаты этих ошибок, которые проявились, чтобы напоминать нам о тех ошибках, чтобы мы помнили, что больше их не повторяли, и чтобы помнили, что их надо исправлять. Ведь если до сих пор еще последствия это существует, значит, мы до сих пор еще не исправили сам этот грех. Поэтому и существуют все эти посты. Но это ни в коем случае не потому, что это приносит какую-то радость или веселье Всевышнему, и не потому, что они приводят нас к каким-то духовным достижениям, возвышениям и так далее. Нет. Когда человек, как мы с вами уже разбирали концепцию Рамбама, когда человек ломает свою... вот это свое здоровье, постится, мучается и так далее, мало там будет каких-то высоких интеллектуальных достижений и постижений. Это будет мало, потому что человек, который слабый, у него есть слабое мышление, у него слабый разум и так далее. Человек, который, как мы знаем, известна пословица, в здоровом теле здоровый дух, человек, который ведет здоровый образ жизни, правильный образ жизни, тогда у него и будут также... Это способствует его духовному и интеллектуальному продвижению также. Поэтому посты используются очень редко. Очень редко. У нас было очень много плачевных событий в истории еврейского народа. К сожалению, мы один из самых древних, самый древний, можно сказать, народ, который непрерывно связан со своими источниками. Мы один из самых древних, как минимум, народов в мире. Естественно, что за тысячи лет нашего существования происходило много разных несчастий и много разных неприятностей и так далее. Можно было установить посты на каждую из этих несчастий и неприятностей. Но мудрецы устанавливают пост в первую очередь к тем событиям, которые, скажем, их последствия продолжаются и доходят до наших дней. Чтобы мы помнили и смогли, вот напоминая себе, не повторять те самые ошибки и в дальнейшем, конечно, их исправить и так далее. В этом есть весь смысл постов. Поэтому, когда наконец-то мы уже доживем до вот этого вот избавления, когда уже наконец-то вернемся на свою родину, да, я имею в виду не просто географическое местонахождение, а когда именно в этой стране сможем построить и жить по принципам Торы, как это было до этого, и тем самым образом мы вот дойдем до изобилия, избавления, тем самым образом уже посты потеряют свой смысл, потому что ошибки уже будут исправлены, нет никакого смысла просто так их вспоминать, и эти дни станут для нас днями радости. Но вот последние слова пророка, я хотел бы на них обратить внимание, как это делает Равиш, написано: «И правду, и мир любите». Как я уже сказал, мы с вами видим, что Всевышний заинтересован именно правильными нашими поступками. Он заинтересован правильными нашими действиями больше, чем каким бы то ни было самоистязанием и так далее. Что мы должны, говорит Равиш, делать сегодня? Какая наша часть сегодня? Должны ли мы поститься? Когда закончится наше изгнание? Очень много вопросов. Когда вернемся на свою, как я уже сказал, в свою страну и сможем отстроить это общество? С этими вопросами мы не должны обращаться к Всевышнему. Нам говорит пророк, нет, все эти ответы на эти вопросы зависят от нас. Когда мы будем честны, когда мы будем справедливы, заботиться один о другом и будем любить правду и мир, тогда мы и сможем отстроить все это общество, к которому мы стремимся, и сможем отстроить в Израиле то самое общество, ради которого мы пришли в эту страну. Таким образом, вопросы, когда будет то или иное, когда произойдет наше избавление, эти вопросы мы должны задать сами себе, никому бы то ни было другому. Мы сами только можем на них ответить. По-настоящему в этих словах пророк перенес, скажем так, ответственность от Всевышнего к нам. Если до сих пор мы могли считать, что Всевышний нас наказал, значит, Всевышний нас может и помиловать. Все, что привело, это была строгость, наказание Всевышнего и так далее, и так далее. Приходит пророк, говорит, нет, не Всевышний нас наказал. Нет, он пишет напрямую, не Всевышний нас наказал. Наше неправильное отношение один к другому, наши неправильные действия, наши неправильные поступки привели к разрушению нас как один единый народ. Это впоследствии привело ко всем тем плачевным событиям, которые вот мы отмечаем 9 ава, который считается, можно сказать, самым грустным, самым траурным днем в истории иудаизма. Таким образом, наше избавление, так же, как и, не дай Бог, наше изгнание, оно все зависит от нас. Мы от этого несем за это ответственность. Это не Всевышний совершает какие-то чудеса и куда-то там, не знаю, на нас каким-то образом влияет на наше сознание и так далее, и так далее. Нет. Все это зависит полностью от нас. И поэтому эти вопросы, конечно, мы должны в первую очередь обращаться к самим себе. Надо понять еще одну такую вещь. Вот это предложение, которое говорит нам о том, что мир, правду и мир любите. Если мы с вами посмотрим, правда и мир – это два противоречивых понятия. Как они могут вместе житься? Как можно требовать любить и правду, и мир? Почему они два противоположных понятия? Мир, извините, здесь у меня под окном прям полиция что-то орет на кого-то. Надеюсь, что вам это не мешает, но мне прям здесь в уши бьет. Да. Да, во всяком случае, это мир всегда подразумевает какой-то компромисс. Да, допустим, я поругался с кем-то, с каким-то соседом или с каким-то человеком там на какую-то тему, там, допустим, на какую-то территорию. Он там что-то хочет расширить, я не хочу, чтобы он это расширял и так далее, и так далее. И вот мы с ним ругаемся. Понятно, чтобы помириться и примириться, мы должны пойти на какой-то компромисс. Мы должны где-то согласиться на какую-то середину, на какую-то точку, где каждый из нас приблизился один к другому. Это называется мир. Что такое мир? Мир – это когда мы идем на определенное, скажем так, искажение правды для того, чтобы помириться. Мы согласны, что мы сейчас идем не в рамках закона. Мы согласны, что сейчас мы не действуем, как я уже сказал, в рамках какого-то закона, а мы идем за пределами этого закона, то, что называется лифней мишурат один, мы идем за рамками закона, для того, чтобы добиться какого-то мира, чтобы наконец-то помириться. Иначе, если каждый будет придерживаться своей правде, конечно, что мира мы никак не добьемся. Правда же, в отличие от этого, правда, она твердая, она понятна, есть правда. То есть это так или не так. 2 плюс 2, 4 или нет 2 плюс 2, 4. То есть здесь нету компромисса, если мы поспорим, сколько там 2 плюс 2. Ну ладно, пускай будет 4,5. Нет такого. Или это правда, или это неправда. Не бывает такого, чтобы в правде был какой-то компромисс. Потому что если в правде есть компромисс, это уже неправда. Это уже сама по себе неправда. Таким образом, правда и мир – это абсолютная... абсолютно противоречивые понятия. Но однако от нас требует пророк правду и мир любите. Более того, мудрецы связывают такие понятия, как правда и мир, связывают ее напрямую со Всевышним. Написано в Мидраше, что на перстне Всевышнего, да, конечно, у него нету перстня, нету пальца, но это символика, это аллегория такая, но на перстне Всевышнего выбито слово «мир». Также нам говорят мудрецы, что одно из имен Всевышнего, имеется в виду тоже одно из, тоже аллегорически, конечно, но одно из имен Всевышнего – это мир. То есть на перстне выбита правда, одно из имен Всевышнего – это мир. И мы здесь видим опять же, что Всевышний, он как бы совмещает в себе два вот эти вот понятия – и правда, и мир. Но как мы с вами сейчас заметили, это два совершенно несовместимых понятия. Если мир, значит, надо где-то отказаться от правды. Если это правда, значит, ни в какого мира быть не может. Кто-то должен пойти на компромисс. Так как можно прийти и сказать, что надо любить правду и мир? Как их можно совместить вместе? Говорит Равиш такую вещь. Он, цитируя этого пророка, пишет нам такую вещь. Первый храм, как мы с вами дальше разберем, первый храм был разрушен из-за того, что в его период времени была только правда. Второй храм, извините, был только мир, извините, только мир. Второй храм, в его период времени было только, люди придерживались абсолютной правде. Не миру, а правде. Но третий храм, говорит нам пророк, будет отстроен тогда, когда будет и мир, и правда вместе. Но опять же, возвращается вопрос, как можно совместить вместе. Давайте с вами попытаемся разобрать то, что сказал нам Равиш, что означают вот эти вот ситуации, что это означает вот эти вот, вот это вот время первого, второго и так далее храма. Период первого храма народ стремился к миру, абсолютному миру. Народ стремился быть, жить в мире, да, иметь хорошие отношения с соседями. Любой ценой, главное, чтобы продолжался этот мир. В попытках приблизиться к другим народам, для того, чтобы сблизиться с другими народами, надо тем или иным образом, каким-то, как мы сказали, каким-то образом им быть с ними схожи. Надо каким-то образом быть с ними похожи, да, как-то, чтобы было что-то общее. Для этого народ готов был в своей массе отказаться от своих каких-то коренных принципов и ценностей и принять на себя ценности и принципы соседских народов. Они опасались остаться в одиночестве и были готовы, как я уже сказал, оставить свои принципы позади. Главное, чтобы наладить хорошие отношения с другими народами. Мы с вами постоянно можем это заметить, постоянно это видим. Откройте книгу пророков, откройте книгу судей. Мы постоянно видим одно и то же. И согрешил еврейский народ, и согрешил еврейский народ, и так далее. В конечном итоге мы с вами говорим, что первый храм был разрушен из-за трех самых страшных грехов, которые можно себе было представить. В первом храме было язычество, прелюбодействие и проливание крови. Три самых страшных греха. Но как? Почему народ, в среде которого ходили пророки, почему народ, который был связан с такими вот духовными поколениями прошлого и так далее, как такой народ, видя все эти огромные чудеса, которые описаны, которые проходили в храме, как народ мог скатиться до такого уровня? Ответ очень простой. Народ стремился к миру. И надо понять такую вещь. Рамбам, опять же, в 8 главах заметил нам такую вещь. Любая крайность, она всегда негативна. Любая крайность всегда плоха. Когда мир и стремление к миру ничем не контролируется, это всегда приводит к тому, что это искаженный мир. Это неправильный мир. Иногда ради мира требует защитить и выйти на конфликт для того, чтобы защитить свою позицию и свои принципы. Когда человек ради мира готов отдать свои ценности, свои принципы и так далее, ради того, чтобы сблизиться с другим человеком, это не мир. Это искаженность. В их время даже, скажем так, пророки, говорящие о истине и правде, они презирались и изгонялись. Многие пророки были арестованы. Сам пророк Ирмияу, который пророчествовал о разрушении храма, сидел в тюрьме, в яме. Пророк Илияу постоянно бежал, в постоянных побегах был от преследователей и так далее. Почему? Они ни в коем случае не готовы были принимать истину, потому что это мешает их восприятию вот этой идеи мира. Мы можем с вами заметить том или ином образом события, которые происходят сегодня в современном мире. Сегодня в современном мире мы очень редко увидим какие-то по-настоящему философские споры или рассуждения. В основном любой спор всегда переходит сразу же на личность. В основном любая дискуссия сразу же скатывается на какие-то личные оскорбления, какие-то личные отзывы и так далее, и так далее. Почему? Потому что сегодня, в общем, общество нетерпеливо для того, чтобы выслушивать кого-то другого. Им понятна только одна вещь. То, что мешает им, их представлению о идеале и ценности, каждый, кто с ними не согласен, его надо уничтожить. Каждый, кто не согласен сегодня с либеральными взглядами какого-то общества, он сразу же моментально теряет какую бы то ни было причинность вообще существовать. Все либеральные отношения к нему, да, скажем так, моментально пропадают. Общество всеми силами проталкивает свои ценности, которые они считают очень важными, высокими и так далее. И каждый, кто с ними не согласен, каждый, кто не готов их принимать, общество его просто уничтожает всеми возможными путями. Ставят против него шейминг, наезжают на него, соцсети разрываются в его обзывательство, преследуют этого человека и так далее. Почему? Они не готовы даже прислушаться к мнению того человека, потому что он против их представления о мире, о либерализме и так далее, и так далее. Один из известных французских писателей, мне сейчас вылетело вот имя из наших современников, он написал книгу, как бы представление о том, как Франция будет выглядеть через пару десяток лет, когда там будет, ну, скажем, такое преимущество, большое преимущество беженцев, мусульман и так далее, которые там вот как бы захватят все-таки большинством, смогут подавить меньшинство и придут к власти и так далее. Он описывал это очень таким, знаете, роман такой, описывающий недалекое будущее и так далее, и так далее. Я описал там очень больные точки, по-настоящему, надо понять, это непростая вещь, переселение народов, то, что мы видим, вот это вот беженцы, приносящие свою культуру, не готовые влиться в европейское общество, а приносящие свою культуру и свои требования к европейскому обществу, то есть готовы поглотить и уничтожить принципы европейства и так далее, и они все равно принимаются раскрытыми руками, никто с ними ни в коем случае не с ними ни на какой бы то ни было конфликт и так далее. Этот писатель, который написал просто роман, он был, я не знаю, там просто подавлен соцсетями. Он был уничтожен. Почему? Потому что не готовы слушать, не хотят слушать мнение, которое мешает их восприятию мира. Знаете, я вот жил еще в Израиле, был еще, может, скажем, пацаном таким, когда было вот разговоры о мире, да, то, что Осло, да, вот эскемей Осло, да, договора Осло между палестинцами, представителем палестинцев в то время был Ясер Арафат и Израиля. Израиль был в полной эйфории такой, атмосферы мира. Был мир. Люди прям ездили в арабские и палестинские деревни и дружи. Это был просто была просто афория мира. И не дай Бог, если кто-то поднимал это под каким-то сомнением. Не дай Бог, если кто-то в этом сомневался. Он сразу же изгонялся из общества. Он считался человеком-фашистом, не любящим мир. Не готов были к нему прислушиваться. Все были в этой афории мира. Все хотят быть подобны этому и так далее. Но в конечном итоге это привело к тому, что Израиль все больше и больше шел на уступки. И плачевное вот это последствие мы долго переживали в течение второй интифады, которая вспыхнула в 2000 году и принесла огромные жертвы Израилю. И вдруг, когда мы уже очутились после всех этих событий, вдруг люди проснулись, сказали, да, мы были неправы. То есть, надо понимать такую вещь. Мир должен всегда контролироваться правдой. Видеть и смотреть, что мир соответствует реальности. Проблема сегодня, я думаю, большинства либерального общества, что их либеральные взгляды не соответствуют реальности. Когда говорят сегодня о мире с разными там крайними какими-то организациями, даже когда в Израиле говорят о мире и так далее, надо понять, с кем мы говорим, с кем хотим мириться. Кто на другой стороне готов с нами мириться? Кто готов с нами, не знаю, вообще входить на какой-то контакт? Надо понять простую вещь. Мир, который не контролируется правдой, фактами, который оторван от фактов, это иллюзия, это не мир. Это мир, который приводит к искривлению, к искажению и в конечном итоге приводит к тому, что общество полностью отрывается от своих принципов, полностью сдает свои позиции, не ради чего, потому что ничего не добьется. Если Европа сейчас, моментально, в данный момент, примет на себя правила шариата, допустим, в самой крайней форме, которую там требуют от них там разные там, аль-Каида европейские, кто бы то ни было, это не приведет к миру. Это не приведет ни в коем случае к миру. Потому что надо понимать, с кем мы миримся. Мир не должен быть иллюзией. Для того, чтобы мир существовал, для этого требуется, чтобы мир контролировался фактами. Чтобы он был привязан к реальности. Мы с вами видели, как Европа в свое время, во время Второй мировой войны, Чемберлен жил в иллюзии мира с тем, что вот он заключил мирное соглашение с Гитлером. Приехав в Англию, он заявил, мы привезли мир в Европу. Мы принесли мир в Европу. Несмотря на то, что Черчилль там что-то в оппозиции тявкал и гавкал, но никто к нему не прислушивался. Он никого не интересовал. Европа была в афории. Мир, не будет больше мировой войны. Но оказалось, что это мир была полная иллюзия. Этот мир был полностью оторван от реальности. Он никак не соответствовал ни планам Гитлера, ни планам Сталина, ни планам других там европейских. Он никак не соответствовал этому. Был полностью оторван от реальности. И к чему это привело? Что Чемберлин, допустим, да, заставил Чехословакию отдать свои там Судеты, отдать свои территории. В конечном итоге Чехословакия полностью была поглощена нацистской Германией. И Европа это проглотила. Европа готова была ради этого мира проглотить многие шаги Гитлера вплоть до его нападения на Польшу. Почему? Потому что жили в иллюзии мира. И готовы были сдать все свои позиции ради этого. Подобную ситуацию мы наблюдаем во времена первого храма. Евреи наконец-то хотели жить в мире со своими соседями. Они почувствовали вот этот вкус мира, который был во времена царя Шломо. Когда наконец-то войны закончились. Эпоха Давида была военная. Воевали с разными странами, постоянные войны. Которые... Наконец-то после царя Шломо был мир, в эпоху царя Шломо. Был мир. И этот мир вызвал какое-то желание продолжать жить в мире. И ради этого готовы были идти на всевозможные компромиссы. На принятие на себя чужие веры, чужие религии. Более того, отойти абсолютно от Всевышнего, отойти от всего ради этого мира. Мир стал ценностью сам по себе. Мир стал та самая вещь, к которой мы стремимся любой ценой. Опять же, надо заметить, мир, конечно, это шикарная вещь, идеальная вещь, никто с этим не спорит. Но мир, для того, чтобы он был прочным и вечным, должен соответствовать реальности, в которой мы с вами живем. Мы должны понимать, с кем мириться и на что мы готовы идти ради этого мира. Если мир, ради мира требуется от нас отдать это все, это не мир. Это, не знаю, сдача, это просто поднять руки вверх, это не мир. Поэтому во времена первого храма лжепророки ценились, лжепророки поощрялись, потому что они обещали мир. Они требовали определенного поведения, отойти от Торы, отойти от принципов еврейского народа для того, чтобы слиться с одним общим мировым народом и так далее, и так далее. И для этого еврейский народ готов был идти на самые решающие шаги, которые полностью отвели их от Всевышнего. Надо понять такую вещь, когда человек нарушает язычество, да, одну вот этих из трех запретов, он практически полностью, можно сказать, отказывается от всех принципов Торы. Рамбам пишет в Муре Невухим, что весь смысл Торы – это борьба с язычеством. И человек, который принимает на себе язычество для того, чтобы быть подобен тому народу, чтобы слиться с ними в одно целое и так далее, он практически покидает все свои ценности, как я сказал, все свои нравственности для того, чтобы жить в мире. Это искаженный мир. Это неправильный мир. Когда евреи вернулись из Вавилона в Израиль, уже было определенное, скажем так, сформировалось определенное новое мировоззрение со временем. Это мировоззрение еврейской нации, скажем так, определенный национализм такой был, и так далее, и так далее. Уже были определенные границы, и евреям было понятно уже, что мир не играет такую важную роль, это ошибочное понятие, мир играет очень важную роль, но ценилась правда. Ради правды евреи, с одной стороны, подняли огромный бунт против одной из крупнейших империи своего времени, против греков, подняли восстание ради правды, ради своих принципов. Не готовы были с этим мириться. Вполне может быть, что если бы эти события происходили в эпоху первого храма, евреи готовы были мириться с греками и не готовы были бы с ними воевать. Но уже во времена второго храма нет, евреи не готовы были. И хашмонеим подняли восстание против греческой империи в защиту своих принципов. Поэтому главный девиз, если во времена первого храма главный девиз был это абсолютный мир, во времена второго храма главный девиз был абсолютная истина, абсолютная правда. Как мы уже сказали, в правде, в абсолютной правде, правда, которая неконтролируемая, опять же, да, как и мир был неконтролируемый, так и правда неконтролируема. Само стремление к истине правде приводит к тому, что люди не готовы идти на какой бы то ни было компромисс, как мы уже сказали. Их интересует только одна буква закона. Нет поиска чего-то общего. Есть только поиск правды. Поиск правды, как мы с вами увидим, когда правда неконтролируема ничем, каждого человека своя правда. Каждый человек видит реальность через призму своих интересов. Каждый человек, вы сперва послушайте, двое людей, которые там чем-то поспорили, прислушайтесь к одному мнению, и он прав, прислушайтесь к другому мнению, и тот прав. Каждый видит свою правду абсолютно. И когда каждый держится за свою правду, это приводит к войне, к ссорам, к войне, к ненависти. Поиску правды всегда должен предшествовать поиск мира. Если этого нет, это всегда приводит, как я уже сказал, к каким-то страшным катастрофам. Во время второго храма каждый видел перед собой только одно – свои интересы, свою правду. И для него было самое важное, он не готов был ни в коем случае идти на какие бы то ни было компромиссы. У нас есть высказывание Талмуда от имени Раби Йохана, если не ошибаюсь, да, который говорит: «Ло харва Иерушалаим», не был разрушен Иерусалим, имеется в виду храм, «эла лифнеши ло нагу лифнеми шурат один», потому что люди не готовы были идти в уступок, да, обойти закон, идти в уступок закону. Все шло по закону. Не готовы были идти на какой бы то ни было компромисс. И как мы с вами видим, в данной ситуации это тоже негативно, это тоже плохо, это тоже неверно. Когда мир, который неконтролируемый, так же, как и мир, который неконтролируемый, так же истина, которая не, поиск истины, который неконтролируемый, приводит всегда к каким-то плохим искажениям и катастрофам. Мы с вами знаем, что даже если первое поколение Хашмонаим были большие праведники, которым, ну, большинство из них отдали свою жизнь ради принципа Торы, именно из-за правды, из-за того, что ценили правду, они отдали свою жизнь ради Всевышнего и так далее. Многие из них погибли в войнах против греческой империи, против греков. Второе, третье, следующее поколение Хашмонаим завязли в постоянных гражданских войнах. Они уже делили между собой власть. Это уже была кровавая эпоха. Это была эпоха диктатуры. Это было ужасно. Кого мы возьмем? Там Александр Янай. Это были двое сыновей Александра Янай, которые между собой не могли разделить власть. Почему? Каждый видел свою правду. И не готов был ни в коем случае прислушаться к правде второго человека. И даже потомки Хашмонаим подняли руку один на другого. Более того, есть источник, рассказывающий нам, если не ошибаюсь, это Иерусалимский Талмуд, по-моему, я не помню точно, рассказывает нам, что когда один из братьев наложил блокаду на Иерусалим, в котором скрывался второй брат, да, двое братьев из Хашмунаим, это уже потомки Александра Яная, сыновья Шлом Цион Амалька, один наложил блокаду, как бы взял Иерусалим в блокаду, и второй скрывался там, так написано, что они привели праведника, всем известного, если знаете рассказ про Хони Амеагель, человек, который там нарисовал круг и сказал Всевышнему, что не выйдет за пределы этого круга, пока не пойдет дождь, да, вот это известный рассказ. Хони Амеагель считался большущим праведником, слово которого, которому прислушивается Всевышний. И привел этот брат, который держал Иерусалим в блокаду, привели Хони Амеагель, чтобы он проклял тех евреев, которые находятся за стенами города. Хони Амеагель отказался, не готов их проклинать, не готов проклинать евреев. Он вообще не хотел принимать участие в этой гражданской войне. Тогда написано, что его пытали, избивали, пока не прокляс. Когда Хони Амеагель осознал, что он уже не выдерживает вот эти вот пытки, тогда он сказал, что он готов их проклясть, когда его подняли специально на подиум, чтобы он их проклял, он, наоборот, благословил весь еврейский народ. И написано, что его на месте проткнули там сотнями копий и убили. Представьте себе эту картину, это унепостижимая картина. Приводят раввина, которые обе стороны глубоко верят в то, что он приближенный к Всевышнему. Обе из этих сторон глубоко верят, что его привели, чтобы он благословил, проклял. То есть они верят, что Всевышний прислушивается к его словам. Это не просто какой-то человек. Они глубоко верят, что Всевышний прислушивается к его словам. И требуют от него, чтобы он проклял. И когда он отказывается, они его избивают и пытают. Как такое можно объяснить? То есть ты веришь, что это великий человек, ты же над ним издеваешься, чтобы он проклял тех, кто в городе находится. До какой степени можно быть таким искаженным? А в конечном итоге, когда отказывается, его убивают. Как можно до такого докатиться? Но меня больше того поражает. Как ненависть среди евреев может быть такой ужасной, что они готовы пойти на такой ужасный поступок? Ответ простой. Каждый держался за свою правду. Каждого интересовала только его правда. Его ни в коем случае не интересовала правда другого человека. Он не готов был к ней прислушаться. Вполне может быть, если эти бы братья готовы были сесть за стол переговоров, договориться о чем-нибудь, вполне может быть, что избежали бы всех этих последствий. Я не знаю, о чем бы то договорились. Но они не готовы были даже слушать один другого. Вот это вот поведение, вот этот поиск только истины и правды, который ничем не контролируется, не контролируется качеством мира, это ужасно. Это и есть причинность всех ненавистей и всей вражды, которая происходит среди людей. Таким образом, мы с вами видим такую вещь. Мир, который не контролируется правдой, это искаженный мир. Он неправильный мир. Он приводит всегда к ужасным последствиям. Правда, которая не контролируется миром, она тоже ужасна. Она тоже приводит к ужасным последствиям. Что же требуется? То, что сказал пророк, чтобы правда и мир жили вместе. Но вопрос, как можно этого добиться? Как можно добиться, чтобы два этих противоположных понятия сжились вместе? Все зависит от начальной точки, от которой отталкивается человек. Человек, который отталкивается от своих интересов, тогда он видит именно тот самый мир, который он хочет. И тогда он видит ту самую правду, которую он хочет. Его желание формирует в его понятии, что такое правда. Его желание формирует в его понятии, что такое мир. И тогда он ищет именно тот самый мир, которым он мечтает. Он мечтает тоже быть подобным всем тем народам, которые вокруг, для того, чтобы жить свободно, чтобы снять с себя, скажем, вот это вот ярмо выполнения Торы. И он поэтому готов ради вот этого вот идеала слиться с тем народом и вот идти на всякие всевозможные компромиссы и так далее. Главное, жить с ними вместе. Но если человек принимает точку зрения Всевышнего, скажем так, да, точку зрения Торы, и понимать, что именно это решающая точка зрения для него, через призму желаний Всевышнего он смотрит на происходящее в этом мире, тогда и принцип, и правда получают совсем другой ракурс, они получают совсем другое представление. Эта точка, как же мы уже сказали, да, то есть только, скажем так, человек, который отталкивается от объективной точки, только тогда этот человек может смотреть не через призму своих интересов, а тем, что находится выше своих интересов. Эта точка может являться только то, что находится за пределами всяких, как мы уже сказали, земных интересов. Тогда человек не защищает свои интересы. Он защищает глобальные интересы, истинные интересы. Он защищает интересы, скажем, Всевышнего в этом мире. И надо понять такую вещь. У нас написано в трактате Недарим, да, трактат Недарим, у нас написано такая вот, такой мидраш. Спросили, я точно не помню, там спросили мудрость, зачем, почему был, так вопрос звучит, почему был разрушен храм? Спросили мудрость, спросили пророков, спросили мудрецов и ангелов, и никто не мог ответить. Почему был разрушен храм, никто не смог ответить. Пока Всевышний не ответил, не сказал за то, что бросили мою Тору. Объясняет на это, говорит там мудрецы, что означает бросил мою Тору. Не говорили благословление перед учением Торы. Не говорили благословление перед учением Торы. Этот мидраш вызывает несколько, как бы скажем, ну, непонятий, да, скажем так. Во-первых, всем понятно, почему был разрушен храм. храм был разрушен из-за трех, как мы сказали, это говорится о первом храме, из-за трех вот таких вот серьезных грехов. Да, это кровопролитие, язычество и прелюбодействие. Это написано напрямую в пророках, что значит никто не знал. Должны были спрашивать мудрость пророков, но это написано. Второе, неужели по этой причине он и был разрушен, что они не говорили благословения на Тору? Это достаточно причина, чтобы изгонять евреев из своей страны? Ну да, можно было их наказать. Наслать там, не знаю, чуму или какой-то там, не знаю, не знаю, какой-то из болячек можно было, но изгонять и уничтожать из-за этого храм. Один из комментаторов Талмуда, Ран, пишет, что когда человек говорит благословление на что-то, это потому что он этим восхищается. Он благодарен Всевышнему за то, что дал ему то-то и то-то. Значит, он восхищается этим. Когда написано, что они не говорили благословление на Тору, имеется в виду, что Тора не вызывала у них уважения и восхищения. Когда они стремились к миру, к поиску такого понятия, как мир, они заглядывали во все возможные понятия, что такое мир. Философствовали на разные философские темы, что собой представляет мир, что такое мир и так далее. Но главное в Тору, взглянуть в Тору, что Тора собой считает мир, что такое мир по Торе, именно в это они не вглядывались. Это их не интересовало. Когда они были в поисках правды, тоже их малое что интересовало по отношению к этой правде. И это привело, надо понять такую вещь. Человек всегда ориентируется на что-то. Ему требуется, чтобы перед ним был какой-то ориентир, на который он смотрит, которому он подражает, на который он хочет быть похож. Если этот ориентир Тора, то есть он смотрит в Тору, он хочет быть подобен мудрецам Торы и так далее, тогда он придерживается правильным понятием мир и правильным понятием вот это вот, правды и так далее. Но если он смотрит на другие ориентиры за пределами Торы, он смотрит на другие народы, смотрит на другие культуры. Сегодня есть такое понятие на иврите, называется кувей дата каль. То есть есть люди определенные, всякие блогеры или всякие там, не знаю, люди, которые устанавливают общественные нравы, общественное мнение. То есть на них равняется поколение, на них равняется новая молодежь. Если мы будем искать мир среди людей, если мы будем искать мир и пытаться быть похожими на разные ориентиры, которые мы себе выбираем, которые не соответствуют своих понятиях и своих принципов Торе, мы всегда дойдем до искаженного мира. Если мы будем ориентироваться в поисках правды и понятия, что собой означает правда, и до какой степени надо идти за своей правдой, смотреть опять же наших кумиров, которые являются людьми, простыми, обычными людьми, и так далее, не связаны с духовной жизнью, тогда естественно, что и поиск правды наш всегда будет искаженный. Но Тора нам дает правильные понятия, что собой означает, что такое мир и что такое правда. Мир и правда – это тогда, когда я придерживаюсь своим принципам Торы, да, ценностям, которые проявляет мне Тора, я ими держусь, а все, что не касается этих ценностей, я готов идти на компромисс. Это и называется истина и правда, которые живут вместе. Когда мне понятна моя красная черта, через которую я не готов пройти, и для меня это является ценностью Торы, для меня это является служба Всевышнему, тогда мне понятно, что в каком бы мире я не хотел жить с другими народами и так далее, это доходит до этой красной черты, и я ее не перешагиваю, я ее не перехожу. Тем самым образом, вопрос, да, с которого мы начали, может ли мир и истина существовать вместе, несмотря на то, что это два противоречивых понятия? Ответ – это два противоречивых понятия тогда, когда в их поисках я отталкиваюсь от чего-то материального, я отталкиваюсь от своих интересов. Я отталкиваюсь от своих кумиров, я отталкиваюсь от каких-то других человеческих ценностей. Тогда да, у каждого там свое понятие правды, у каждого свое понятие мира, и они не могут житься вместе. Но если я принимаю на себя, человек, принимающий на себя ценности жизни, это ценности Торы, он отталкивается в своих поисках ценности, отталкивается именно от Торы, от чего-то абсолютного, выходящего за рамки людских интересов, тогда тем самым образом человек может жить вместе, как и в мире, так и в правде. Потому что правда Торы, нам понятна, и она неизгибаема, я всегда должен буду ей придерживаться. Но это ни в коем случае не мешает мне жить в компромиссе и в мире, в других отношениях. Там, в межлюдских отношениях и так далее, и так далее. Это все можно и поощряется все то время, что я не перехожу эту красную черту. Если для того, чтобы жить в мире с каким-то человеком, я должен оставить свои принципы позади. Я должен оставить принципы Торы позади. Это не мир. Если наоборот, я ради своих принципов готов там своих личных принципов, не принципов Торы, своих личных принципов, я готов выходить на конфликт, это тоже не поиск правды. Поиск правды и мир, это когда эти две вещи контролируют одна другую. И говорят нам простую вещь. Самая важная ценность, которая должна быть у человека, самый главный ориентир, который должен быть у человека перед человеком, это Тора, это ее принцип, это ее ценности, которыми придерживается Тора. И во всем остальном, если мне это не мешает, конечно, да, во всем остальном искать компромиссы. Но ни в коем случае не искать компромисс в ценностях Торы. Знаете, вот скоро будет Йорцайт Рав Ицхок Зильбера, да, 9 ава, по-моему, если я не ошибаюсь, да, 9 ава будет Йорцайт Рав Ицхок Зильбера. Все, кто его лично знал, я, к сожалению, не удостоился этого, но все, кто его лично, кто с ним лично был знаком, прекрасно говорит, знали о его миролюбивии. Человек, который, ну, прям любил всех, я не знаю, как это, просто любил всех. Стремился всегда к миру. Он готов был терпеть разные оскорбления, разные обиды, разное все, что угодно. Главное, чтобы не было конфликта. Но каждый, кто читал его книгу, замечательную книгу, да, чтобы ты остался евреем, по-моему, называется. Каждый, кто читал его книгу, он видит, до какой степени он жил со всеми в мире до выполнения заповедей, до службы перед Всевышним. Он готов был идти на конфликт с самим Советским Союзом, с крупнейшей державой, шел на конфликт с ней, не боялся ее, но не предал ни одного своего принципа. Это и есть тот идеальный человек и тот идеальный человек, который, скажем так, отстроит третий храм. Это и есть истина и правда, которые живут вместе, когда перед моими глазами существует одна истина и одно стремление познать Всевышнего, приблизиться к Всевышнему, жить его принципами, не своими интересами, а именно его интересами. Тогда в данной ситуации человек может быть и миролюбив, как Рав Ицхок Зильбер, также и принципиальный. Ему это никак не будет мешать. Таким образом, то это и есть то, что от нас требует пророк. Пророк нам говорит простую вещь. Если простая вещь ее сказать, конечно, не простая вещь ее выполнить. Бог не требует от вас постов и не требует от вас каких-то героических действий, там, не знаю, самоистязаний, каких-то там мучений. Не требует, не надо это Богу. Бога это не надо. Бог хочет от всех вас, чтобы вы нашли правильное уравновесие, правильный баланс между миром и правдой внутри себя. И тогда, когда этот баланс будет придерживаться, тогда этот баланс и даст нам возможность отстроить третий храм, и тогда с Божьей помощью третий храм будет вечен и никогда не развалится. У нас есть в Торе стих, я не раз это тоже говорил, «Люби ближнего своего, как самого себя, я твой Бог». Да, так заканчиваю. «Я Бог». Мы задавали уже не раз вопрос, причем «Я Бог» с этим стихом «Люби ближнего своего, как самого себя». Ответ на это, говорят некоторые комментаторы, заключается в том, что у нас есть много идей, почему надо любить ближнего. Гуманизм, космополитизм, социализм. Очень много измов, которые говорят, да, надо любить всех, равенство и так далее, и так далее. Но Бог говорит, нет. Все эти идеи, да, все вот эти вот измы, да, которые заканчиваются на изм, все эти идеи, они порождены человеком ради человеческих интересов. Как только пропадает этот интерес по отношению к этому человеку, и ценность этого человека пропадает тоже. Ближнего своего надо любить не из-за либерализма, не из-за гуманизма, не из-за социализма, не из-за всех вот этих измов, а потому что Бог сказал. Когда отталкиваюсь от того, что потому что Бог так сказал, тогда я живу в мире с Богом, а не с людьми. Тогда я стремлюсь к миру со Всевышним. И тогда мне понятно, как я уже сказал, что если я хочу мира со Всевышним, есть какие-то определенные, скажем, определенные принципы, которые перейти я ни в коем случае не имею права и не буду их переходить. Но во всяком случае, это и есть правильный баланс между миром и между поиском правды. Окей, хорошо, есть вопросы?
Спасибо, рав Даниэль, потрясающий урок и очень актуальный, нам пишут и благодарят вас.
Спасибо.
Дорогие участники, пожалуйста, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Рав Даниэлю. Да, сейчас. Ирина, пожалуйста. Ирина, у вас включается микрофон.
Да, спасибо большое, потрясающий урок, удивительно актуальный, почему удивительно, не удивительно актуальный, особенно сейчас. Вообще я вот просто хотела, вот, чтобы он транслировался хотя бы в Кнессет. А вопрос возник в последнюю секунду, почему-то вот наши же вот эти все вожди измов, да, вот, ну как их иначе назвать, а это же все-таки были люди образованные. И в то время преподавали, где там Божье слово, где Тору. И я просто смотрю, что очень много того, что мы не просто в Торе или Тегилим читаем, а именно, да, именно оттуда, то, что мы повторять должны часто в наших там молитвах, вот фразы, как они все в каком-то виде, в том или ином, они перенесены вот в эти вот изматические лозунги. Вот, может быть, это было подсознательное понимание, что надо дать, чтобы заменить веру в Бога, а предложить вот эту какую-то там партию, да, или измы. То есть все равно они понимали, что вот сильнее, наверное, ничего не может быть. И все-таки использовали как-то это. Да, ну вот в этих вот измах. Ну, я не знаю, ли я правильно сформулировала. Но...
Смотрите, конечно, надо понять простую вещь. Когда-то, знаете, это, конечно, небольшой свидетель и ужасный авторитет, но по свидетельству Мартин Бурмена как-то Гитлер сообщил, это, по-моему, Мартин Бурман, да, Гитлер сказал, проходя мимо, что мораль – это выдумка евреев, и он ее искоренит полностью из еврейского народа. Знаете, есть такая фраза на иврите «не бавэлю эдам шниба», да, то есть человек что-то пророчествовал, но даже не осознал, что он пророчествовал. По-настоящему в этом Гитлер был абсолютно прав, потому что мы знаем, что мораль и большинство моральных принципов породилось именно как мораль, да, как именно моральные принципы, не просто ради выгоды какой-то, а именно моральные принципы породились от монотеистической религии. Первая в мире монотеистическая религия был иудаизм, и именно он породил понятие морали. Можно сказать, что все эти измы, они черпали определенную моральную идею откуда-то, но ее очень искривляли. Почему они ее очень искривляли? Потому что они эту мораль переводили на выгоду. Допустим, там возьмем коммунизм, да, там равенство и что бы то ни было и так далее. Там, конечно, есть разные оттенки, но, допустим, коммунизм. равенство – это тоже определенная мораль, которая может быть, что все мы равны перед Всевышним и так далее, и так далее. То мы должны вести себя как равны перед Всевышним. Там написано «не притеснять чужеземцев, не притеснять вдов, сирот». Мы можем это видеть напрямую, как вот Тора в защиту вступается, в защиту слабых, и мы, от нас требуется так себя вести. Не потому, что нам это выгодно или невыгодно, потому что Тора это требует. То есть это и есть мораль. Как мы уже не раз говорили, что моральные качества, мораль отличается, моральный поступок от обычных поступков отличается тем, что в моральном поступке нет какой-то выгоды. Я не делаю этот поступок ради чего-то. Потому что если я делаю ради чего-то, это не мораль. Это обычный поступок ради моей выгоды. Моральный поступок – это когда я это делаю, потому что я глубоко верю, что это плохой поступок. А кто мне сказал, что это плохой поступок? Для этого требуется какой-то указ от абсолютного знания, от абсолютного разума, то есть от Всевышнего, который мне говорит, что это плохой поступок. Тем самым образом, не обижать слабых в иудаизме – это мораль. Не обижать слабых в одной из вот этих дисциплин изма, да, там коммунизм, социализм и что бы то ни было, либерализм, это потому, что иначе общество существовать не может. Значит, данная ситуация, эта мораль, она уже перешла от уровня морали, перешла в какую-то определенную выгоду. Поэтому любой изм, в той или иной степени, он взял какую-то определенную идею морали от иудаизма, ее исказил, ее очень криво привел, в основном для того, чтобы это соответствовало его интересам.
Спасибо большое, здорово.
Спасибо огромное. Авиталь Хая, пожалуйста.
Да, спасибо за лекцию, очень интересно.
Авиталь, я вас очень плохо слышу, вы очень тихо говорите.
Не знаю, так лучше.
Сейчас я попробую себя, может, усилить. Да, скажите что-то.
Так слышно?
Да, сейчас хорошо.
Вы интересный такой вот взгляд дали, да, потому что он не совсем классический. Вот у меня вопрос по этому, да, потому что, ну, как вы это упомянули, конечно, что три главных причины там, ну, была еще шмита, вот, разрушение первого храма. Это вот, ну, классические, да, вот то, что там дало поклонство, там, все, что вы сказали. А потом вот эта идея, она чья это? Это идея Рава Ирша, что искали шалом, потому что это, да. Потому что это как бы странно, это звучит так, как будто все вот эти грехи, они произошли из-за того, что искали этот мир, и это немножечко как бы вот, ну как бы, ну...
Нет, весь смысл в том, что почему они искали мир? Они не искали мир, потому что требует Тора, они не искали мир, потому что это как бы то, что требуется с точки зрения Тора. Они искали мир для себя, от своих интересов, отталкиваясь от своих интересов. Данная ситуация, этот мир, искаженный мир, который привел этот искаженный мир, мир с людьми, а не мир со Всевышним, привел их к тому, что они отставили свои главные свои ценности. Как запрет.
Квадров, не совсем понятно, откуда взялась эта идея, потому что был первый храм с его чудесами. Ну, да. Как бы объяснение, которое классическое, более понятно, да, там был такой страшный Ецер, там идолопоклонство.
Что значит страшный Ецер? Что это, как это выглядело? Что это значит страшный Ецер?
Говорят, что...
Я понимаю, но что означают эти слова?
Приобщиться, я не знаю, я не
понимаю. Так давайте с вами порассуждаем, что означают эти слова? Что человек проходил мимо храма, что его в дрожь бросало, пар с ушей, и глаза вытекали, он бежал служить язычеству. Что означает, что это означает вот это вот страшное стремление к идолопоклонству?
Ну, как я понимаю, что это, да, действительно была какая-то непреодолимая такая сила. Ну,
тогда выбора у них не было, что мы от них хотим?
Ну, видимо, он был все-таки. Но при чем здесь шалом? При чем здесь поиск?
Нет, потому что я объясняю, откуда, что это означает. Я объясняю, что это означает был вот этот большой Ецер и так далее. Это не это. То, что объясняет Равиш, что означает вот этот большой Ецер. Ецер их был не в язычестве. Какой Ецер служить Зевсу или Посейдону или там Дагону и Нептуну? Нету никакой разницы, кому служить, кому там яблоки принести со своего урожая. А смысл был в другом. Ецер был быть подобен всем. Ецер был быть подобен всем соседским народам, разрешить себе соседских женщин, разжи себе соседских мужчин, все, разрушить все возможные границы, слиться с окружающим обществом. Это был Ецер, который привел к трем согрешениям.
Ну, надо подумать, интересно. Ну, спасибо.
То есть это мы говорим о последствиях. То есть мы с вами видим, я то, что привел пример, там нам говорит трактат Недарим, да, что храм был разрушен за то, что не говорил благословение на Тору. Мы, как мы уже сказали, в этом и была причина. Мы же знаем то, что вы говорите, три классические всем известные причины. Причем здесь благословение на Тору. Ответ говорит, нет, там мудрецы нашли корень, как они могли скатиться до этих трех.
Здесь как бы противоречия нет, ну, на мой взгляд, совсем.
Да, почему?
Ну, потому что...
Причем здесь то, что они говорили благословение на Тору?
Тора исток того, что вот как надо смотреть на это, да?
Совершенно
и
верно.
И то, да, что вы прекрасно сказали, что чем нельзя поступаться и так далее.
Угу.
Вот. А мир между, ну, как бы с другими людьми совсем не очевидно, мне кажется. Ну, это надо...
Почему? В этом и есть смысл. Когда они искали мира, когда они искали, где и чем поступаться, где, чем, на что, где какие красные черты, которые не могут проходить, они их не искали в Торе, в этом
чем
смысле.
Чем искать этот мир, я не понимаю. Вот, ну, что им это было?
Зачем нужен был мир? Потому что мы все хотим жить как в один плашной народ. Мы хотим все, чтобы можно было, не было никаких границ, чтобы можно было кушать все, что попало, чтобы можно было выходить замуж за кого попало, чтобы можно было жениться с кем попало. Мы тоже хотим праздновать Новый год, мы тоже хотим праздновать, там, не знаю, всякие другие христианские, мусульманские. Это, я тоже хочу на Песах красить яйца. Я не знаю. Все хотят каким-то образом жить со всеми вместе и так далее. Зачем мне мацот кушать?
Ну это сейчас. Это... Представьте вот эту вот реальность. Ну, трудно это представить, да? Реальность храма. Человек вот пришел, там, я не знаю, поднимается по ступенькам, ему левиты поют, что он сделал, у него там дух пророческий,
все
он
прекрасно,
понимает,
да,
все уже,
да,
прямо вообще.
Но у Дагона в храме было круче. Что могу вам сказать? Наверное, там была еда вкуснее. Я не знаю, что, я не могу вам сказать, я не знаю, как выглядело поклонение Дагону, Молиху, Баалю и разным другим кнаанийским богам, которые в то время было. Ну, вполне может быть, я не знаю, что, но стремление к миру их превышало и превысило все возможные другие стремления. То есть мир стал для них девизом номер один. И все, что не соответствовало их пониманию мира, оно не имело права существовать. Они поэтому... Объясните, пророки, да, пророки, Ирмияу, можете себе представить, кто такой пророк? Это вообще уму непостижимый человек. Его в тюрьму посадили. Другого пророка убили у этого жертвенника. Третий пророк Илья убегал, потому что его искали, его готовы были убить тоже после того чуда.
Потом... их всех, там понятно, почему он всем говорил все, что надо в лицо. Ну,
это же был пророк Илья, да, после большого чуда, которое было на горе Кармель, где проявил единственное Бога, и весь народ орал, Бог, нету больше никого, кроме Бога. Следующая глава с Илья начинается с того, что он опять убегает от еврейского народа, прячась в той или иной пещере. То есть это не мешает никаким образом. Человек может видеть чудеса. Человек может восхищаться чем-то, но дико хотеть красить яйца на Пасху. Что можно с этим поделать?
Интересно. Просто неожиданный взгляд такой, поэтому хочется это разобраться. Спасибо большое. Надо подумать. Ну, спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос из чата. Уважаемый рав Даниэль, зачем нужен третий храм, если не сумели сохранить два первых? Спасибо.
Очень надеемся, что третий мы сможем сохранить. Я не могу сейчас ответить очень коротко. Вообще, зачем нужны были храмы? Скажем так, зачем нужен был вообще первый храм? Зачем нужен был второй храм? Это хороший вопрос. У меня, если не ошибаюсь, был когда-то, мы говорили на эту тему о жертвоприношениях. Не помню, в честь чего мы это говорили. Может быть, в прошлом году. Надо будет проверить. Но, во всяком случае, был уже урок о роли, который играл храм в еврейском народе, почему он важен для нас сегодня тоже, почему мы хотим сегодня храм, почему мы к этому стремимся и так далее. Но мы очень-очень надеемся, что по-настоящему сможем его удержать. Молимся и надеемся, и должны справляться. Конечно, именно для этого предназначены эти посты, чтобы мы помнили те самые ошибки, которые привели нас к этим плачевным и траурным событиям, чтобы их больше не повторяли. Не повторялось, и чтобы третий храм наконец-то просуществовал долго.
Спасибо, рав Даниэль. Последний вопрос, если еще сейчас не появится. Как найти в себе правду и как найти в себе мир? Нужно задавать себе какие-то правильные вопросы?
Во-первых, всегда да. Всегда надо все анализировать, пытаться понять, пытаться осознать, ни в коем случае не принимать какие-то идеи, знаете, так вот вслепую. Всегда Всевышний наградил нас величайшим сосудом, я не знаю, как сказать, называется инструментом, который называется разум. Конечно, все пытаться понять, найти, анализировать, проверять и так далее, и так далее. Но правду нам уже есть. Нам, слава Богу, долго ее искать не надо, как ее искал Авраам или как ее искали другие люди, которые жили до получения Торы. Правда существует и написано в Торе. Правда сегодня – это придерживаться тому, что написано в Торе. Придерживаться тем принципам, которые написаны в Торе. И на всем остальном можно идти на компромисс.
Появился вопрос с YouTube-канала. Я правильно понял, что пост не изменит замысел Всевышнего, если я пощусь для того, чтобы он заметил, что я в чем-то нуждаюсь?
Да, совершенно правильно, конечно. Зачем Всевышний? Во-первых, надо заметить такое. Это не то, что Всевышний сейчас играет в бильярд, и вдруг ему кто-то говорит, а там кто-то постится. О, я забыл, надо ему помочь. Всевышний без нас прекрасно знает во всем, чем мы нуждаемся. Всевышний без нас знает прекрасно, что нам, какие, что нам надо, что нам не надо. Если до сих пор нам этого не дал, наверное, так и требуется, что не надо. Но для чего предназначены посты? В первую очередь посты, в первую главную очередь, предназначены посты не ради Всевышнего, а посты предназначены ради нас. Пробудить нас от нашего, не знаю, там, от нашего сна, да, вот этого рутины, в которой мы находимся. Когда мы осознаем ошибки, которые мы совершили, когда мы осознаем плохие поступки, которые мы сделали. Пост – это как бы пробуждение, мы немного меняем. Да, немного меняем, ну, девятого много меняем, но меняем образ жизни для того, чтобы очнуться и пробудиться и понять, как исправить, что надо исправлять ошибки. Но это, естественно, Всевышнему это ничего не говорит, и Всевышний прекрасно знает и без наших просьб, и без наших постов.
Спасибо, рав Даниэль. Здесь появился вопрос. Не знаю, в тему или нет, когда религиозные споры уместны, а когда противоречат миру, где граница?
Очень хороший вопрос, по-настоящему очень хороший вопрос. Нам говорят мудрецы, что споры между Илель и Шамай – это споры, которые были ради небес, да, то есть это ради поиска истины, поэтому это споры вечные существуют, то есть имеется в виду, что два мнения имеют право на свое существование. Мы должны проверить, когда, к сожалению, религиозные люди, знаете, как только одевают кипу, это некая защита от Ецарара, и, к сожалению, одевание кипы или отращивание бороды никак не исправляет качество. Очень часто происходят разные споры, которые на личных каких-то там несогласиях и так далее, и так далее, и мало связаны с какой-то истиной и так далее, и так далее. Поэтому нам говорят мудрецы четко, были большие споры, которые были между Илель и Шамай, эти споры были ради небес, ради поиска истины, ради понимания истины. Эти споры не переходили на личность, и поэтому они имеют право, то есть эти оба мнения остались и до наших дней. Другие споры, которые на какие-то личные интересы, касаются каких-то личных интересов, которые касаются каких-то личных интересов и так далее, другие споры, они не имеют права быть, не имеет значения, кто их спорит, будь то какой-то нерелигиозный политик или религиозные люди, или даже когда это касается раввинов.
Спасибо, рав Даниэль. Геннадий, у вас голосовой вопрос, но что-то у вас очень все шумит. Не знаю.
Шалом, я хотел спросить, в этом году 9 ава приходится на шаббат, и поэтому пост перенесен на следующий день. Но в сам шаббат какие-то ограничения должны быть или так же, как и в любой обычный?
Нет, сам шаббат все обычно, сам шаббат все обычно. Заканчивается Марив чуть позже, там его принято откладывать. Не делается Авдала, но сам шаббат до вот этого выхода суббота в основном обычный шаббат. Ни в коем случае пост Мидрабанан, а 9-го, каким бы строгим он ни был, это пост Мидрабанан, он не может быть вместо шаббата и так далее. Шаббат он по Торе.
То да.
Спасибо и вам, Геннадий. И последнее замечание. Спасибо большое, что за этот урок и чтобы следующие ваши уроки были больше о радости, а не о постах.
Бейзрат Ашем, надеемся, что вот 9 ава все мы с нашими слушателями будем стоять в очереди для приношения храма, для приношения жертвы. И Бейзрат Ашем, да, будем говорить только о веселье. Бейзрат Ашем.
Тода Рава еще желает здоровья и благополучия.
Спасибо. Всем тоже всего хорошего. Легкого поста самое главное. И Бейзрат Ашем, чтобы было все наилучшее. Чтобы не было, чтобы в этом году еще есть время, что вот это вот завтра Бейзрат Ашем вот уже с небес упадет храм. И чтобы это ни было, и чтобы Бейзрат Ашем уже не надо было поститься. Но если все-таки придется, так я желаю всем легкого поста Бейзрат Ашем.